Итак, 1590 год стал годом критическим, переломным. Епископы русские в порядке заговора тайно подписались под обещанием стать униатами. В том же году Скарга, публикуя вторым изданием свою книгу «О едноще», открыто в ней призывает короля сделать повелительный жест и толчок к унии с высоты трона. Но Сигизмунд III почти два года официально не откликался на эти приятные для него обращения. Главной причиной сдержанности Сигизмунда было колебание его собственного королевского престижа. Латинская шляхта была недовольна политикой короля и его предполагавшимся браком с австрийской принцессой. Протестанты были недовольны ограничениями религиозной свободы. Начались противоправительственные съезды. Сигизмунду невыгодно было сверх этого раздражать еще и православное дворянство. И потому он медлил с ответом до 18 мая 1592 года. Но и этот благоприятный отклик короля епископы-интриганы до времени скрыли у себя. Примечательно, что в то самое время, когда заговорщики-епископы скрывали от своей церкви свою измену, правящие сферы, опираясь на известную им уже униатскую волю епископата, сами начали делать опыт проведения унии не генеральной, а частичной по местам, где патронатская воля отдельных русских панов или даже отдельных групп мирян уже соблазнялась приобрести вечный мир путем принятия как бы ничего не меняющей в практике церковной жизни формально не отмененной Флорентийской унии. Вот что приоткрывает нам письмо Львовского братства к патриарху от 1592 года. «Многие у нас согласились предаться римскому единоначальному архиерейству, совершая в церкви все свое по закону греческой веры. А папа римский прислал своего иерея и распорядился совершать во всех здешних костелах службу на квасном хлебе и таким общением соединяться с нашими церквами». Итак, первым шагом завлечения в унию элементов обывательских, народных, был привоз из Гротта Ферратского центра священников-униатов-греков для демонстрирования полноты православного культа унии. Об эффекте этой демонстрации братчики сообщают патриарху. «Народ наш рассуждает, что вера Христова может правоверно исповедоваться и под римской властью, как было изначало. В многоначалии нашем оказывается безначалие. Отечественные законы попраны, и ложь лицемерных православных учителей покрыла церковь. Молим Твое святейшество, не прими всего этого за клевету от нас, но внимай рассудительно и осведоми весь честный собор, а мы, переносящие во Львове столько затруднений от нынешнего епископа Балабана, как раньше имели их от отца его, тоже епископа Львовского, печемся теперь не о себе, а о своей церкви. У нас есть спокойное жилище и здесь, и в окрестных городах. Попы епископу уже дважды изменяли, отдавая папской администрации ключи от церквей. Если они в третий раз учинят такую же измену, то, конечно, мы не защитим своей церкви, ибо прежде в нашем городе не было и иезуитов, которые завладели многими русскими церквами. Ныне они живут в нашем городе и, не имея своей церкви, выжидают случая, как бы захватить ее у нас». Таким образом, не только верхи и иерархии, но и некоторые обывательские слои из православных были неустойчивы. Они подверглись эксперименту, демонстрируемой наглядно Флорентийской унией. Сигизмунд III ради укрепления своего трона не мог рисковать слишком раздражать общественное мнение православных и в полном противоречии со своими сердечными вожделениями должен был по-прежнему утверждать ради популярности среди православных различные православные братские учреждения. Так, по ходатайству киевского воеводы Константина Константиновича Острожского и новогрудского воеводы Федора Скумина-Тышкевича, Король 15 октября 1592 года издал два акта в пользу Львовского братства. Первое – утвердил все привилегии, данные раньше духовными авторитетами, патриархами, на школьное и типографское дело. Второе – утвердил за Львовским братством владение Ануфриевским монастырем. В том же году были утверждены королем и уставы братств – Минского, Кричевского, Оршанского. И еще пред тем, в 1591 году, братство Брестского с его школой и больницей. Виленское Троицкое братство король в 1592 году освободил от повинности военного постоя и других городских повинностей, а также разрешил братству постройку каменной церкви. Князь Острожский, от которого удалось сохранить в тайне заговор четырех епископов, в этом же 1592 году имел разговор с королем об унии в ее идеалистическом широком плане – унии всевосточной. И король по-иезуитски спешил привлечь сердце князя милостями по адресу православных, чтобы использовать это для унии в иезуитском понимании. Острожский в 1593 году по смерти епископа Мелития Хребтовича сам просил за Адама Потия, и тот стал епископом Владимирским. Зная об униатских настроениях Потия и отождествляя их со своей ревностью о достоинстве православной церкви, князь Острожский написал Потию интересное интимное письмо, не предвидя, конечно, что тот впоследствии опубликует его в подрыв авторитета князя. Вот это письмо, написанное за несколько дней пред Брестским собором в 1593 году. «С древнего времени, видя крайний упадок и оскудение Матери нашей Святой Восточной Церкви, всех церквей начальнейшей, я размышлял и заботился о том, каким бы способом возвратить ее в прежнее благоустроенное состояние. Сетуя об ее падении и поругании, какому она подвергается от еретиков и от самих оторвавшихся от нее римлян, бывших некогда нашими братьями, я осмелился через своих старших духовных советоваться с папским легатом Антонием Пассивиным, когда он был здесь, но ничего не вышло. Ныне, все занятый той же мыслью и заботой о Церкви Божией, и отправляясь для поправления моего здоровья в края, соседние с места пребыванием папы, я мог бы кое-что сделать, если бы на то была воля Божия и дозволение наших архипастырей. Если бы вы все одинаково на предстоящем вашем духовном соборе породили и порассудили, как бы положить начало к примирению церквей, тогда и я, находясь в тех краях, употребил бы с Божьей помощью и при инициативе и благословении вашем все мои усилия, чтобы повести дело к вожделенному соединению. Да хорошо было бы, мне кажется, если бы ты, милостивый отче, сам своей особой, переговорив с митрополитом и епископами, поехал к московскому великому князю, порассказал бы там, какое гонение, поругание и уничижение терпит здешний народ русский в церковных порядках и церемониях, и попросил бы великого князя и тамошних духовных, чтобы они вместе с нами позаботились, как бы прекратить такое разделение церквей и уничижение русского народа. Усердно прошу тебя, как многомилостивого господина и приятеля, а в особенности как горячего ревнителя веры Христовой, принять в этом искреннее участие и со всей силой и властью постараться на предстоящем соборе вместе с прочими владыками, чтобы положить начало, если не соединению церквей, что было бы всего желательней, то, по крайней мере, к улучшению положения православных. Все вы знаете, что люди нашей религии сделались до того равнодушными, ленивыми, невнимательными, что не только не заступаются за Церковь Божию и за веру свою старожитную, но многие и сами насмехаются над ней и убегают в разные секты. А все это умножилось главным образом от того, что у нас не стало учителей, не стало проповеди Слова Божия, не стало науки. Дошло у нас, наконец, до того, что нечем нам утешиться в нашем законе. Надлежит нам сказать словами пророка: «Кто даст главе нашей воду и очам нашим источник слез, чтобы мы могли оплакивать день и ночь упадок и обнищание нашей веры и закона?» Все не спроверглось и упало, со всех сторон скорбь, сетование и беда. И если еще не будем заботиться, Бог весть, что с нами будет. Я с своей стороны в другой и третий раз прошу, Бога ради и по вашей пасторской обязанности, и из страха наказания Божия, постарайтесь постановить что-либо доброе и положить какой-нибудь добрый начаток. К данному письму своему князь приложил и собственной рукой написанную записку об условиях мыслимой им нормальной унии. Вот его дезидераты. Первый. Чтобы прежде всего нам, православным, всецело оставаться при всех своих обрядах, какие содержит Восточная Церковь. Второй. Чтобы паны и римляне наших церквей и их имений на свои костелы не отбирали. Третий. Чтобы при заключении унии они не принимали тех из наших, которые захотели бы перейти в латинство, а особенно не принуждали к тому при заключении браков, как обыкновенно делают. Четвертый. Чтобы духовные наши были в таком же почете, как и их, а особенно чтобы наш митрополит и владыки имели место в раде и на сеймах, хотя бы и не все. Пятый. Нужно обослаться с патриархами, чтобы и они склонились к унии, и мы единым сердцем и едиными устами хвалили бы Господа Бога. Шестой. Нужно послать к московскому и к волохам, чтобы и они вместе с нами согласились на унию. Всего лучше, по его мнению, в Москву послать отца епископа Владимирского, а к волохам Львовского. Седьмой. Нужны также исправления некоторых вещей в церквах наших, особенно касающихся людских вымыслов. Восьмой. Очень нужно позаботиться о школах и свободных науках, особенно для образования духовенства, чтобы мы могли иметь ученых-пресвитеров и хороших проповедников, ибо от того, что нет наук, в нашем духовенстве великая грубость умножилась. Таким образом, идеалист-патриот-князь мыслил унию в подлинном ее виде и как возрождение духовных сил своей церкви, а не как сумму выгод для епископского сословия. Ипатий Потий, как житейский скептик, признавал этот проект чистой утопией и никому на соборе его не показал, а посланцу князя, очевидно, человеку очень доверенному, устно сказал: «Дал бы Бог, чтобы когда-нибудь исполнилось то, чего желает его княжеская милость. Но на нашем веку того не случится. И если князь не написал об этом митрополиту, то я не смею и слова молвить о таких вещах, ибо митрополит не расположен к римлянам». Слова эти – типичное дипломатическое лганье. Что касается предложения Ипатию лично приехать в Москву, то он и мысли не допускал об этом и решительно отказывался. Он говорил, что Москва не только арестовала бы и задержала его, но и подвергла бы истязаниям в своих застенках. На соборе поэтому об унии не было ни слова. У епископов была в головах уния, только казенная, чуждая идеализма, признаться, в чем им было стыдно и опасно пред православным народом. Замечательно после 1590 года серия фактов, по наружности резко противоречивших обязательству четырех епископов принять унию, а именно, на них чья-то невидимая рука направляет поток огорчений и испытаний, как будто подгонявших их перестать таиться и, наконец, открыто изменить православию. Обычное дело – разные придирки к православным русским со стороны латинских властей. Теперь они возрастают до издевательств, до унижения русского имени и клонятся к тому, чтобы запугать этих архиереев открытием их грехов и грешков и загнать этим террором в тупик, из которого не было бы отступления. Особенно досталось луцкому епископу Кириллу Терлецкому. Луцкий войский затеял против него дело с сочными ставками и свидетелями, жалуясь на Кирилла киевскому воеводе князю Острожскому. Уловил его, Кирилла, дьявол сребролюбием, невоздержанием, чужеложством, убийством и иными сим подобными поступками, о которых его выступках мало не весь свет ведал. Светки, сведения, стали и признали о двоеженстве его, о забитию Филиппа Маляра, о мешканью, пребыванию, в чужеложстве с братовою женою, о кованию фальшивых червонных злотых и прочее. Враги Кирилла множились. Луцкий староста Александр Семашко, русский православный, недавно принявший латинство, приставил к воротам архиерейского замка гайдуков, которые должны были собирать по грошу и по два от каждого входящего. Когда 11 апреля 1591 года въезжал в свой замок епископ Кирилл, его одного лишь туда пропустили, как бы в камеру его ареста, и не пропустили туда никого из сопровождавших его слуг. Наступила Страстная суббота и Пасха, 20-21 апреля. Никто решительно в замок не пропускался. В нем не могло состояться никаких богослужений. Сам епископ не имел не только разговенья, но и простой еды. Он оголодал и озяб. Семашко, командовавший над высокопоставленным арестантом, подчеркивал свою власть над ним особыми издевательствами. В притворе церкви военная стража учинила праздник с танцами и музыкой. Веселящиеся солдаты потешались стрельбой в крест и купол храма, отбили цепь у креста и повредили стенной образ евангелиста Иоанна. Кирилл томился под арестом. Попытка подвести строительные материалы для починки причиненных разрушений не была допущена. В начале июня Кирилл был вызван на суд Семашкой и покаран штрафом за незаконный ввоз в замок оружия. Но обвинительное следствие продолжалось. По жалобе священника Соколовского, лишенного Кириллом права на служение за порочную жизнь, епископ вновь вызван на суд. Напрасно адвокат Кирилла доказывал, что дело это, как чисто церковное и каноническое, не подлежит гражданскому суду. Семашко заявил, что Соколовскому точно известно порочное поведение самого епископа. Когда адвокат Кирилл стал протестовать против незаконной постановки такого обвинения, Семашко просто обругал его презренным псом-русином и приказал своим гайдукам избить его. Таково было фактическое кривосудие. Тот же Семашко напал на владение львовского епископа Гедеона Балабана, а именно на доходный Жидичинский монастырь. Луцкий подстароста просто занял полицейскими силами монастырь во время ярмарки, и все торговые пошлины, обычно поступавшие в монастырь, отобрал в пользу гражданской казны. Литовский маршалок князь Альбрехт Радзивилл напал и разграбил имение Радзивилловичи, принадлежавшее кафедре пинского епископа Леонтия. Никакого правосудия епископ не добился. Люди, подосланные луцким старостой Семашкой, ограбили православную церковь села Крупного, принадлежавшего даже к имениям князя Острожского, осквернили при этом святые тайны, топтали ногами тело Христово. Школьники львовской и иезуитской школы хватали учеников православной братской школы, отнимали от них сборную милостыню, арестовывали их у себя, садили в оковы и избивали. Власти от суда уклонялись. Гедеону Львовскому горько было это унижение. Оно отягчалось еще для Гедеона его борьбой с львовским братством. Тут даже сам митрополит Михаил Рогоза вынужден был встать против Гедеона. Ввиду явных беззаконий Гедеона, дело его выдвинулось на арену суда ежегодных Брестских соборов. В 1593 году митрополит даже вынужден был запретить Гедеона в его епископском служении. Но Гедеон не покорился этому строгому суду. И на соборе 1594 года в том же Бресте митрополит вынужден был ради престижа власти снова отлучить Гедеона за непослушание с торжественным объявлением сего с церковного амвона. «Отлучается от всех справ святительских до того часу, аж вся церкви Божией справит». На этом соборе, среди прочих, были представители братств – Виленского, Львовского, Брестского и других до сих пор неизвестных – Красноставского, Гольшанского, Городецкого, Галицкого, Бельского и, так сказано, многих других. Следовательно, братства стали широким бытовым явлением. Кстати, к вопросу о положении иерархических лиц в братствах. Сохранился список лиц, вписавшихся на текущий 1594 год в Виленское братство. На первом месте стоит митрополит Михаил Рогоза. Всего членов 368 лиц. Так как епископ Гедеон продолжал не слушаться митрополичьего запрещения, то митрополит на соборе у себя в Новогрудке в сентябре того же года низложил Гедеона со стану епископского и от всего сану святительского. Эта цепь личных терзаний и опасность потерять сан на путях канонической или общей криминальности, конечно, ускоряла решимость группы епископов перебежать в унию и сразу достичь всех благ личной безопасности и привилегированности. Среди епископов шла внутренняя агитация. К концу 1594 года были уговорены вступить в заговор и перемышльский епископ Михаил Капыстенский, и сам митрополит Михаил. Оставался только полоцкий Нафанаил, но он был стар, ждали его смерти, которая и случилась в начале 1595 года. К концу 1594 года сговор охватил почти всех. В глазах католической власти, презиравшей мнение церковного народа, уния была принята церковью, епископами, и, видимо, заговорщиков торопили быть готовыми к выявлению. 2 декабря 1594 года был составлен акт и подписан сначала только двумя главными вождями – Кириллом Терлецким и Ипатием Потием, а затем и другими. Мы, ниже подписавшиеся, глубоко чувствуем лежащую на нас обязанность вести словесных овец Христовых к тому единству в вере, которому научил нас Христос. И особенно в настоящее несчастное время, когда между людьми так умножились ереси, и многие отступают от нашей православной веры, главным образом потому, что мы разъединены с римлянами, детьми одной и той же матери, кафолической церкви, и не можем помогать друг другу. По уставу мы всегда просим Бога в молитвах наших о соединении веры. На деле же никогда о том не старались, а смотрели только на наших старших, патриархов, ожидая, что они постараются. Но надежда на них все более и более слабеет, потому что они находятся в поганской неволе и ничего не могут сделать, даже если бы и хотели. От времен Христа, Спасителя и апостолов, предки наши всегда признавали одного старшего первопрестольника и пастыря в Церкви Божией, святейшего Папу Римского. И до тех пор, пока это было, в церкви был порядок, и ересям трудно было распространяться. Но когда стало много старших и первопрестольников, которые начали приписывать себе ту власть, мы теперь видим, до какого разделения дошла Церковь Божия и какую силу приобретают еретические секты. Посему, не желая, чтобы и впредь гибли человеческие души от такого разделения, мы умыслили с Божьей помощью соединиться, как было и прежде, с братьей нашей римлянами под одним видимым верховным пастырем. И даем себе пред Господом Богом обет, что мы всем сердцем и со всею ревностью будем стараться каждый порознь о приведении и остального нашего духовенства и всего народа к тому же соединению. А для большего возбуждения себя к тому мы составили совместно настоящий письменный акт, которым мы свидетельствуем нашу полную и неизменную волю к соединению с Римской Церковью.